Говорит Радио Свобода. Война за Донецкий аэропорт. Перемирие в Донбассе нарушается каждый день.
Это последний такой блокпост, который находится в черте города, где остается украинская армия в Донецке.
Обмен военнопленными приостановлен. Менять всех на всех не получается.
Так же, как одна сторона придерживает более ценных пленных, так и вторая сторона придерживает.
Новая волна ленинопада. В Харькове снесен самый большой на Украине памятник советскому вождю.
Памятник Ленину был символом вот прежней Советской империи. Это важен даже не сам по себе памятник, а вот сам по себе жест.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Как заявил в пятницу председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, режим прекращения огня в зоне АТО с 5 сентября был нарушен более 1000 раз. Самые ожесточенные бои идут за Донецкий аэропорт, который украинская армия удерживает уже 6 месяцев. Единственное лето – горячая точка. Вопрос Левко Стеко, корреспонденту Радио Свободы, работающему в зоне конфликта.
Нет, на самом деле есть несколько таких горячих точек, где продолжаются активные бои. Вне зависимости от заявлений руководства страны о перемирии, я, к примеру, последнее время работал возле города Дебальцево. Это стратегически важный для сепаратистов город, потому что это большой железнодорожный узел, и он соединяет между собой Луганск и Донецк. Поэтому, как считают сами военные, очень нужен он для сепаратистов, а сейчас он занят, естественно, силами украинской армии. И вот те блокпосты, которые ведут к городу с востока и где стоят сейчас батальоны украинские, они очень активно обстреливаются, и бои с применением даже стрелкового оружия, то есть на достаточно близких расстояниях, не только артиллерийские обстрелы, там происходят практически каждый день. Мы побывали на 3 таких блокпостах, провели там день и ночевали. Могли на собственные глаза увидеть, как выглядит перемирие на Донбассе. Это очень неприятная картина, поскольку сами несколько раз попадали под минометные обстрелы. И, как говорят военные, так продолжается уже несколько недель, и каких-то изменений в связи с договоренностями они не заметили.
Очень много противоречивых сообщений о том, что происходит в аэропорту Донецка. Почему, несмотря на перемирие, сепаратисты так настойчиво, так яростно его атакуют?
Есть несколько версий. Сами военные считают, что для них важна эта точка, поскольку в любом случае это возможность для развертывания собственной авиации. Когда-то уже заявляли они о том, что захватили один из самолетов украинской армии, хотя это очень сложно себе представить, как можно захватить самолет, и они готовятся к нанесению каких-то авиаударов. Но это одна из версий, конечно, тяжело говорить, насколько она соответствует реальности. Ну, во всяком случае, это последний такой блокпост, который находится фактически в черте города, где остается украинская армия в Донецке. То есть в любом случае, наверное, некомфортно чувствуют себя сепаратисты, когда понимают, что такой важный населенный пункт и такой важный опорный пункт, как Донецк, в нем остаются украинские силы, и в любой момент после решения руководства оттуда может начаться наступление на город, поскольку силы украинской армии, которые остаются в аэропорту, они не окружены. То есть между тылом, между военными, между штабами и между аэропортом есть сообщение. Туда постоянно подвозят боеприпасы, провизию, происходит ротация. То есть какой-то такой критической ситуации нет на самом деле. Конечно, бои очень тяжелые, и постоянно мы слышим сообщения об потерях, смертях, о ранениях. Сами военные об этом говорят. Но, опять же, ссылаясь на тех, кто находится в аэропорту, они могут там держаться еще очень и очень долго, то есть там укрепленные у них позиции, и также сепаратисты, атакуя аэропорт, постоянно несут ощутимые потери. То есть какой бы ни была настоящая цель, в любом случае аэропорт – это такая очень неприятная точка на карте для сепаратистов, и они в любом случае пытаются ее взять под собственный контроль.
То есть подкрепление украинским силам в зоне аэропорта идет по земле, да? По воздуху ведь невозможно, наверное, слишком рискованно?
Невозможно, слишком рискованно. Как заявляли эксперты, там есть уже эшелонированная противовоздушная оборона, которую выставили боевики. Но, опять же, это не секрет, что окружения нет. и достаточно успешно силовики проводят и ротацию, и подкрепление поступает в той или иной мере. Конечно, не всегда это безопасно, не всегда колонны приходят целыми, но там неподалеку от аэропорта есть еще несколько населенных пунктов, которые контролируются украинскими военными, и, конечно же, между этими тремя точками происходит сообщение.
Левко, вы общались в эти дни с украинскими военнослужащими в зоне АТО. Что их беспокоит в первую очередь? О чем они говорят?
Есть несколько таких действительно ощутимых проблем, о которых постоянно говорят военные. Если перечислить, то это похолодание и приближение к зиме, поскольку никто не рассчитывал, что придется зимовать на тех позициях, которые сейчас заняты, и они не приспособлены к этому. Плюс у военных чаще даже нету экипировки, которая нужна в зимнюю пору. Даже вот сейчас, когда мы оставались там на ночь, температура опускалась к плюс 3-4 градусам, возможно 5, и это было очень ощутимо, поскольку ночевать часто приходится просто в земле, в блиндажах, и там температура, естественно, еще ниже. Если говорить о генштабе, о руководстве, то оно пока не очень спешит поставлять все необходимые вещи, а если даже это происходит, то зачастую, как говорят военные, это не очень качественные вещи. Вот нам так один военный на очень простом примере показал разницу между тем, что им приносят и привозят волонтеры, которые продолжают работать, и то, что им дает руководство военное. Это принес два бушлата, и один из них был просто ужасный. На самом деле, я слабо представляю, как им можно пользоваться в зимний пор. Если сейчас это еще более-менее нормально, то зимой это будет, конечно же, недостаточно. И вот они говорят, посмотрите, какие нам вещи приносят волонтеры. Там действительно качественная куртка была, которую можно зимовать, и то, что дает руководство. То есть руководство говорит на всех пресс-конференциях о том, что мы закупаем вещи, и их там 70%, или сколько они там называют, какие они цифры рисуют, я, если честно, не знаю точно. Но качество, которое можно увидеть в полях, оно, конечно, оставляет желать лучшего.
Ну вот координатор батальона «Киев-1» говорил, что армия в зоне АТО готова к зиме на 10%, вот именно что касается теплых вещей. Это шокирующая цифра. По вашим наблюдениям, соответствует она реальности или слегка занижена, завышена?
Мне тяжело сказать в процентах, но во всяком случае то, что видел я, там гораздо больше 10%. Действительно, все-таки что-то и поступает, но это, если вспомнить, какое сейчас число, что уже начался второй месяц осени, и не за горами действительно первые морозы, то встает вопрос, как через месяц или через полтора люди должны продолжать свою службу. Военные надеются все-таки на это перемирие, которое сейчас достигнуто хотя бы на бумаге, потому что сложно представить, как можно выживать в таких условиях. Уже сейчас в некоторых подразделениях, в которых мы были, есть часть военных, которые заболели. Это простуда, это еще какие-то такие острые респираторные заболевания. Ничего серьезного, ничего смертельного, но воевать в таком состоянии человек не может. Его либо надо госпитализировать, либо не выпускать просто из укрытий, чтобы он там лежал в спальном мешке и просто поить антибиотиками. С медикаментами тоже, конечно, не все хорошо, но волонтеры помогают. Мы работали с несколькими батальонами территориальной обороны, и они говорили, что вот у нас все нормально, более-менее нормально, потому что это батальоны киевские, и очень много киевлян помогают, приезжают, присылают какие-то вещи, деньги, и там ситуация не критическая. Но если говорить о регулярной армии, то я уверен, что там гораздо все хуже. Но еще хотелось бы остановиться на вопросе о ротации. Мы провели, я опять же говорю, 2 недели с военными, и за это время увидели, что есть категория военных, которые сейчас уже находятся на таком грани нервного срыва, потому что провели уже в этой горячей точке несколько месяцев, и это сразу заметно, что человеку нужен отдых, ему нужно уже уезжать отсюда. Поэтому начинаются проблемы, к примеру, с алкоголем. Мы были свидетелем того, что некоторые люди, чтобы справиться с этим, или не знаю, как они себе это объясняют, но они злоупотребляют алкоголем, и, конечно же, это недопустимо в условиях войны. И я слабо себе представляю, как такой человек может справляться с теми задачами, которые перед ним ставят. И, опять же, они оправдываются и говорят, что просто уже не выдерживают, и это единственный для них способ хоть как-то оставаться в строю. И это, конечно же, ужасно, потому что война и алкоголь – вещи, как я считаю, несовместимы. И это, опять же, опасность для тебя, если ты употребляешь алкоголь, и для тех, с кем ты служишь, потому что ты не можешь справиться с теми задачами, с теми вызовами, которые стоят перед тобой. Поэтому ротация сейчас, как мне кажется, это тоже одна из огромнейших проблем. Не знаю, как ее будут решать. Возможно, с этим в ближайшее время как-то будут бороться. Но я вижу, что есть огромное число военных, которым уже пора ехать из Донбасса. Но, возможно, их не на кого заменить. Возможно, какая-то другая причина, но есть что есть.
А политики, военнослужащие спорят грядущими выборами, интересуются?
Я вообще не заметил никаких разговоров о политике. Это какие-то два параллельные мира, которые между собой не пересекаются, потому что если мы приезжаем на блокпост, то они знают, что все-таки мы приехали, условно говоря, из большой земли, знаем какие-то новости, они спрашивают, конечно же, мы пытаемся что-то объяснить, но зачастую выборы их интересуют меньше всего, хотя, конечно же, встает вопрос, а как нам проголосовать? Вот сейчас они не знают, то есть им еще не доводили этот процесс, как он будет проходить, мы же знаем, что на Донбассе сейчас находится несколько десятков тысяч военных, это большое число избирателей, и как-то им надо тоже дать возможность проголосовать. Как это они будут делать, они не знают, им еще об этом не говорили.
О происходящем в зоне АТО рассказывал корреспондент Радио Свободы Левко Стек. Перемирие в Донбассе подразумевало не только прекращение огня, но и обмен пленными, поэтому этот процесс начался сразу после вступления в силу достигнутых договоренностей. Изначально предполагалось менять всех на всех, вне зависимости от того, какое звание имеет тот или иной украинский военнослужащий или какое положение занимает оказавшийся в плену сторонник донбасского сепаратизма. Однако пока сепаратисты соглашаются освобождать в основном рядовых и младший командный состав, поэтому на несколько дней обмен пленными приостановился для уточнения списков. Продолжит тему Александр Вагнер.
За последний месяц, по данным Центра освобождения пленных, более 300 украинских военнослужащих вернулись домой. Еще 800 остаются в плену. Приблизительно столько же сепаратистов ныне находится у украинских военных, хотя в СМИ появляются сообщения, что пленных больше у сепаратистов, и Украине будет сложно освободить всех своих граждан. Президент Петр Порошенко на днях заявил о том, что домой из плена вернулись уже более 1000 украинских военнослужащих. Расхождение в цифрах связано с тем, что на Украине до сих пор не создан единый реестр, а освобождением занимаются несколько украинских организаций. Владимир Рубан, один из наиболее активных посредников при переговорах об обмене пленными между украинской армией и сепаратистами, в основном занимается теми, кто находится в неволе на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Согласно списку, предоставленному Центру освобождения пленных, в плену у ДНР более 400 граждан Украины, не только военных, но и гражданских лиц, среди которых есть, например, и депутат одного из местных советов. Представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики заявляют, что держат в плену 200 украинских граждан. Существует и еще один список пропавших без вести, в котором более 500 фамилий. Те украинские военные, которые за последние недели вернулись домой, рассказывают разные истории об условиях нахождения в неволе. Сложнее всего в плену приходится бойцам добровольческих батальонов, которых сепаратисты, за исключением тех, кто получил серьезные ранения, менять не спешат. 19-летний юноша Василий Пилиш, родом из города Старый Самбор во Львовской области, один из немногих бойцов Национальной гвардии Украины, кого недавно удалось обменять. Боец батальона «Айдар» последние недели своего пленения находился в областной больнице Луганска, так как сепаратисты ампутировали ему руку за татуировку с надписью «Слава Украине». В отличие от бойцов Нацгвардии, рядовые украинской армии обычно не жалуются на условия содержания. Их кормят и даже не всегда заставляют работать. Вот свидетельство нескольких освобожденных пленных, записанные украинской службой «Радио Свобода».
Какие условия были?
Очень лояльные, я не думал, что все так будет. Не били, кормили, работать не заставляли. Единственное, что сидел один, было о чем подумать. Заняться было нечем, но было о чем подумать.
А реально не давили?
Нет, вообще нет.
Не вербовали?
Предлагали остаться, но это сугубо добровольно, никто на это не давил.
Было моральное унижение, причем как бы сильное моральное унижение, это ДНР со стороны кавказских лиц, которые кричали, зачем вы пришли на мою землю? Непонятно, кто на чью землю только пришел, не на нашу землю.
Как вы находили силы, за счет чего вы держались?
За счет веры. Веры в Украину, веру в то, что нас ждут дома. Ждет семья, ждут дети, ждут родные, близкие, и вся Украина ждет нас.
Не хочу кривить душой, я скажу в принципе. Ну, если брать во внимание, что там война, были, конечно, всякие моменты, но, тем не менее, обходились более-менее по-человечески.
Вы верили в то, что вы будете?
Мы надеялись, надежды наши оправдались. Спасибо всем, кто здесь ждал нас.
Освобожденные украинские военные рассказывали об условиях содержания в плену. Генерал-полковник Владимир Рубан, создавший Центр освобождения пленных, подтверждает, что в Донбассе к некоторым украинским военнослужащим применяются пытки. Однако основная проблема, которая сейчас возникла, это договориться с сепаратистами о новых условиях обмена. Из-за недопонимания с обеих сторон сейчас процесс освобождения приостановился.
В погоне за количеством были допущены некоторые ошибки по качеству. Поподробнее это, когда просят конкретных 10 человек. Трое из них по процедуре довольно сложно освободить, по юридической процедуре. Поэтому они не попадают в намеченный день в этот список. Их пытаются заменить другими. Точно так же и с донецкой стороны. Если какие-либо боевые действия помешали привести людей именно в назначенный день вместо обмена, их заменяют другими. Вот согласование вот этих обмен, оно довольно ревностное с обеих сторон.
Производится ли обмен погибших с одной и другой стороны?
С этого вообще начинались большие обмены и договоренности. Люди объявляют перемирие для того, чтобы забрать с поля боя тела погибших. Освобождали людей за то, чтобы пойти забрать тела погибших, а потом все-таки удалось договориться со всеми сторонами, что мы больше не меняем мертвых на живых, и мертвым с обеих сторон мы оказываем последние воинские почести. Договоренность отдавать 200-х погибших без всяких условий. Договоренность в большинстве случаев соблюдается.
На данном этапе обменивают в основном нижний состав вооруженных сил, то есть имеется в виду рядовые, а офицеры пока остаются в плену. По каким причинам это происходит?
Офицеры и должны последними. Капитанством еще корабля уходит последним, покуда не убедится в том, что весь экипаж покинул терпящее бедствие судно. Также и офицеры, как правило, это командиры подразделения, это не рядовые бойцы. Если они попали в сложную ситуацию, они понимают, что они будут последними с этого тонущего корабля сходить. Поэтому для ситуации с офицерами это нормально. А для ситуации с обменом это техническая сторона, так же как одна сторона придерживает более ценных пленных, так и вторая сторона придерживает.
Хотел бы еще спросить у вас о ситуации на подконтрольных сепаратистам территории, потому что вы там бываете часто. Не могли бы вы рассказать о том, что происходит после подписания перемирия и после установления вот этого особого статуса, который был прописан в законе? Что теперь происходит на этих территориях?
На данном этапе я вижу, что принято политическое решение президентами двух стран, Порошенко и Путиным, подействовать прекращению огня в этом регионе. Обуславливаются со всеми сторонами границы, в которых и будет находиться территория с особым статусом. Соответственно, оба президента имеют речи и влияние на конфликтующие стороны, на военных, и используют их для прекращения огня, для того, чтобы можно было бы подготовиться к зиме. И это не повлекло бы огромное количество жертв. То есть они отводят гуманитарную катастрофу. Но есть люди, которые не навоевались, которые не видят логики прекращения огня. Они есть на любой войне, в любом подразделении. Они жаждут продолжения войны. Они есть с обоих сторон. Они создают провокации для того, чтобы сорвать перемирие. Но все понимают, что важнее все-таки мир сейчас на этой земле, чем война. И я думаю, что за короткий период очаги раздражения и стрельбы будут выявлены.
Посредник при переговорах об обмене пленными между украинской армией и сепаратистами Владимир Рубан надеется, что в ближайшие месяцы удастся освободить большинство из тех, кто находится в плену у сепаратистов. По его словам, у Украины не было опыта войны, не было опыта обмена пленными, и государство долго не занималось этой проблемой. Недавно Украина все-таки включилась в этот процесс, и, несмотря на ошибки, он, наконец, ускорился. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В начале июля старший лейтенант пограничной службы ФСБ Илья Богданов перешел российско-украинскую границу, приехал в Киев и обратился в Службу безопасности Украины. Он рассказал, что является русским русским националистом, но возмущен пропагандой российского телевидения и приехал простым добровольцем, чтобы воевать против сепаратистов и оказывать посильную помощь прекращении гражданской войны, которую на Восточной Украине пытается развязать антинародный путинский режим. Прошло 3 месяца, и теперь Илья Богданов воюет в одном из украинских добровольческих батальонов в Донбассе. Вот что он мне рассказал.
Вы уже 3 месяца почти находитесь в Украине. Вы не жалеете о своем решении? Не было ли оно опрометчивым?
Абсолютно нет. Я доволен тем, что приехал в Украину. Я даже считаю, что по-другому не могло быть. Я бы не мог там остаться в вражеских.
Есть ли помимо вас добровольцы из России? Общались ли вы с кем-то? И какие у них мотивировки?
Конечно, общался. Тут достаточно широкая диаспора русских. Особенно в батальоне «Азов». Я в очень хороших дружеских отношениях с русскими в этом батальоне. Ну и в других батальонах тоже встречал русских. Со всеми хорошее общение. В основном, как бы, люди против режима приехали воевать. По зову сердца. Очень честные и прекрасные люди, на самом деле. Толковые. Таких вражки на каждом углу не встретишь.
А как к вам и другим русским добровольцам относятся украинцы, товарищи по батальону? Настороженно или сразу восприняли?
Вообще относятся хорошо, то есть очень отзывчиво, по-доброму. Мне очень понравилось, особенно здесь волонтерская организация. Все помогают, любые вопросы решаются. Нет тут такой проблемы, которую ты не решишь. Ты приезжаешь в любой город Украины с какой-то своей проблемой, тебе ее решают, находят, накормят, напоят, отвезут, там дадут денег. Все, короче, решается, все очень здорово.
Илья, ну вот вы русский националист, да? Как вы объясняете свое решение воевать не на стороне России, а уж прямо скажем, против России?
Ну, я воюю не против России, а против ее антинародного путинского режима, который, в принципе, задавил все какие-то, можно сказать, достижения там демократические, которые вообще были после развала Совка. И сейчас опять он погружается в это черносотенное, совковое пропасть, я не знаю, как у меня слов не находится. Страна летит под откос, и с этим нужно что-то делать.
Но ведь в России, ведь у власти корпорация, к которой вы тоже принадлежали, да? Путин ведь выходец из ФСБ.
Ну да. Я когда поступал как бы в институт, я заранее как бы понимал, что я иду в систему просто, чтобы получить определенные навыки, умения, которые я буду использовать в дальнейшем для революции в России. Исключительно с этим я мотивами поступал в этот институт пограничный, ФСБшный. Ну, вообще, в принципе, знал, что я буду военным, это мое предназначение, но то, что я буду участвовать в революции, я знал с 14 лет. И поступая в институт, и когда я в Дагестан хотел распределиться, хотел просто боевой опыт, который мне пригодится, чтобы потом воевать с режимом. Все было продумано.
А вы встречали в ФСБ людей с такими же взглядами, как у вас? Или вы были абсолютно белой вороной?
Конечно, встречал. Там есть и такие же и национал-социалисты, и националисты, и просто недовольные режимом, если наоборот коммунистических взглядов. Публика достаточно разная попадается.
То есть настроенных против режима, против Путина?
Да, такие люди есть. Естественно, они не кричат об этом на каждом углу, но есть даже просто люди, которые никакой политической четкой позиции не имеют, там какого-то мировоззрения, да, выделяющегося, но недовольные режимом. И хватает. Единственное, что они обыватели, им кормушка дороже там своих убеждений. Но недовольных там много.
И вы считаете, что события на Украине – это пролог к революции в России?
К революции в России, как бы, я бы уже так не считаю, что это повлияет именно на внутреннюю ситуацию в России, нет. Это сильно, наоборот, укрепило режим Путина. Это факт. А то, что Украина будет плацдармом для революции в России, это да, Украина – это наш последний шанс, который нужно использовать. Нужна сильная европейская страна, Украина должна стать центром Европы, и только тогда мы сможем уже с нее начать революцию в России.
Но пока нужно решить проблему востока Украины, ДНР и ЛНР. Какие у вас ощущения? Вот вы говорили в одном из интервью, что скоро придется оборонять Днепропетровск. Долго ли продержится вот этот вот сепаратизм?
Если бы все было бы по-нормально решалось, то, наверное, вопрос бы уже решился и задавили бы этот весь сепаратизм, и уже давно бы победили бы в этой войне, если бы наверху, опять же, не решали бы вопросы между собой не в пользу простого народа, не в пользу нации. То... Политические игры, блин, они все портят. Люди умирают просто ни за что на данный момент.
То есть вы считаете, что виновато руководство Украины?
Ну, где-то оно принимает и грамотные решения, но по отношению с Россией. Если бы с европейским государством каким-то такие вопросы были бы, то да, наверное, можно. А с Россией так это не решается дипломатическим путем. Россия — это гопник какой-то. С ним нельзя так по-честному играть, там, как-то обхитрить там Россию невозможно. Там, палец она откусит по самое плечо. Поэтому я не понимаю до конца эту политику руководства Украины.
То есть вы против перемирия? Вы считаете, что должен быть приказ наступать, да?
Я считаю, что дипломатически уже исчерпаны многие моменты. Хотя грамотно принято тоже решение, там, если не финансировать оккупированные области, это все очень грамотно. Но додавить нужно, конечно. И нельзя было давать укреплять позиции русским войскам на оккупированной территории. Много жертв из-за этого.
А есть ли силы у вашего батальона, у других батальонов, которые воюют на Востоке, для того, чтобы освободить Донецк, освободить Луганск? Есть ли силы, есть ли средства сейчас?
Ну, вообще, да, в Украине достаточно еще резервов, чтобы, ну, нормально воевать. Единственное, ну, по своим впечатлениям, я скажу, что офицерские кадры и сержантские кадры на самом деле объективно очень слабые в Украине. Именно поэтому многие военные неудачи все-таки были. Даже речь где-то идет не о предательстве, а просто о неумении и непрофессионализме украинских военных.
Вы не боитесь, что с вами расправятся, как с Литвиненко? В ФСБ ведь очень болезненно относятся к тем, кто противопоставляет себя корпорации. Не было каких-то угроз и так далее?
Ну, угроз не было, но говорили, что Путин вроде как где-то они слышали, пообещал всех русских, которые воюют за Украину, вернуть и наказать. Ну, а со мной это было бы, я думаю, начало бы публичный характер. Но ничего, я морально готов к любому повороту событий. Лучше уж подорваться гранатой в последний момент, чем ехать дяде Воле.
Знаете, что в российских СМИ, вот был сюжет телеканала «Звезда», объявили, что вы самозванец, что удостоверение ФСБ, которое было показано в передаче украинских каналов, фальшиво и так далее. Что вы ответите?
Ну, это естественная реакция. ФСБ ничего другого и не ожидалось. А удостоверение, я сразу объясню, что это мое ветеранское удостоверение, а не ксива обычная. Потому что у меня ксива, она, в принципе, была на переоформлении, и у меня ее не было на руках. Удостоверение личности офицера я оставил своей тетке в Подмосковье. Его прекрасно после интервью чуть ли не на следующий день пришло 2 сотрудника ФСБ и изъяли.
То есть ваших родственников, которые остались в России, беспокоят и обыскивают, да?
В отношении меня, насколько я знаю, ведется уголовное производство, статья госизмена и, наверное, наемничество. Да, приходили, вызывали мать в прокуратуру военную и сестру ФСБ вызывали. Ну и в Подмосковье тоже к тетке заходили. Ну, так особо не напрягают, но было.
Бывший старший лейтенант ФСБ, а ныне боец украинского добровольческого батальона Илья Богданов. Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Почти 60 лет простоял на площади Свободы в Харькове самый большой на Украине памятник Ленину. Возле него собирались активисты антимайдана, и много месяцев шли споры о его сносе, против которого категорически выступал мэр города Геннадий Кернес и местные коммунисты. Однако поздно вечером 28 сентября памятник был свален с пьедестала. Уголовное дело было возбуждено и тут же закрыто в связи с распоряжением губернатора Харьковской области Игоря Балуты об урегулировании ситуации относительно памятников эпохи тоталитаризма. В ночь на понедельник был снесен еще один памятник Ленину в Дергачах Харьковской области. Ночью во вторник был разбит памятник в городе Изюме. В ночь на четверг снесли памятник Ленину в городе Кривой Рог. У нас на связи харьковский журналист Владимир Носков.
Владимир, российские СМИ сообщают о том, что после сноса памятника Ленина обстановка в городе очень напряженная, что якобы члены ультраправых организаций терроризируют народ, чиновников облгосадминистрации и самого мэра Кернеса. Правда ли это?
На данный момент, могу сказать, напряженная ситуация была лишь только в Фейсбуке, а на улицах сейчас спокойно. Хотя я, как журналист, очень опасался активизации агрессии на улицах города, на самой площади Свободы, как это мы могли наблюдать в конце февраля, в марте и в апреле. Напомню, что тогда тоже активисты Евромайдана хотели сноса памятника Ленину. Но тогда, скажем так, некоторые чиновники обл.администрации и будущие чиновники, то есть нынешние теперь, сделали все возможное, чтобы, скажем так, протянуть этот вопрос и не допустить свержения памятника Ленина. Могу сказать, что да, в воскресенье еще кое-какие такие мелкие стычки были, кто-то там пытался стрелять, но сразу же схватили этого человека, кто-то с кем-то подрался. Тем не менее, не произошло вот этого эффекта взрыва настроения. Да, люди между собой обсуждают. Свержение памятника Ленина, одни говорят, что надо было бы его действительно свергнуть. Но тут же опять даже вот эти сторонники тоже разделились на два лагеря. Одни говорят, надо, но не таким способом, то есть цивилизованным способом, да, по решению городского совета, мэрии и так далее. А другие выступают более радикально, потому что никогда на это бы не пошел нынешний городской глава Геннадий Кернер. Вы, наверное, слышали его мнение, что это историческая память, это наследие, это то, с чем жили пенсионеры, мол, давайте сохраним. Ну и есть те, которые, естественно, полностью противники свержения памятника Ленину. Ну, собственно говоря, о их аргументах я только что сказал. Ну и мы все знаем о ностальгии за Советским Союзом.
Владимир, ну мэр Кернеса даже вроде бы пообещал памятник восстановить. Наверное, это только на словах останется.
Что мы сейчас наблюдаем? Постамент памятника Ленина огражден строительными лесами, натянута строительная сетка, и чиновники горсовета, в частности, заместитель городского головы, заявил, что там будут вести ремонтные работы, чтобы в будущем поставить памятник Ленину. Мне кажется, что его, если и захотят ставить, то уже после парламентских выборов, когда ослабнет внимание к этому вопросу, когда, скажем так, понизится накал, только лишь тогда могут на это решиться. Хотя о том, что будут свергать памятник Ленина, было еще известно в конце августа и в середине сентября. В частности, мне довелось видеть приказ о демонтаже, о передаче этого памятника в музей тоталитаризма, который отстаивает заместитель главы Харьковской областной администрации Иван Варченко. То есть этот указ готовился. И об этом указе не мог знать Геннадий Кернер. По логике получается, что, возможно, это была общая договоренность областной администрации и городской власти. Потому что, зная настроение Геннадия Кернера, зная его возможности, если бы он захотел, нашел бы способы препятствовать свержению монумента Ленину. Но, как видим, в воскресенье все происходило, скажем так, свободно. Подошли ультрас, подошли ребята с IT-сектора, ребята некоторые из батальонов добровольческие и вообще простые харьковчане, которые считали, что да, нужно его оттуда убирать, и начали тросами валить этот памятник. Милиция в это время делала вид, что ничего не видит. Они просто спинами стояли и отвернулись. И когда уже на площадь Свободы вызвали под поводом, что заминировали что-то там на площади, они осмотрели, ничего не нашли. Тут на лице спросили, а что вы не видите? Памятник, мол, валят. А милиция говорит, мы ничего не видим. И за 5 минут до того момента, как его уже полностью свалили, глава Харьковской областной администрации Игорь Балута подписывает указ о демонтаже памятника Ленина. То есть, ну вот такая была, как это назвать, хитрость, нехитрость. Но теперь Кернес говорит, что восстановит памятник, а Игорь Балута заявляет, что у Кернеса на это законных полномочий нет, и он не будет там восстановлен.
Я слышал, что обломки этого памятника собираются продавать на аукционе в помощь бойцам АТО. Действительно такой аукцион проходит?
Это правда. Я держал в руках, например, один из лотов, это нос Ленина. Его предлагают Геннадию Кернесу обменять на современный танк Т-80. Если же Кернес не соглашается обменять этот нос, то тогда уже будут его продавать на аукционе. Ребята просят деньги на зимние берцы, форму военную, термобелье и так далее. А вот за ухо Ленина просят активисты тепловизор для батальона «Харьков-1». Вообще нужно сказать, что памятник Ленина действительно вот как бы разнесли по частям, чипировали, да, большие куски, естественно, разбросали по районам города, где-то, говорят, на заводах, где-то, говорят, в парках, еще где-то валяется. А многое все-таки люди забрали, кто палец себе забрал, кто ухо, кто лысину, и поэтому, скорее всего, время от времени эти лоты будут появляться в интернете и будут продавать его на аукционах. Кернес еще на это предложение не ответил. Ну, интересно. Хотя вот Кернес обратился к скульптору Александру Ридному с тем, чтобы тот посмотрел, оценил те остатки от Ленина, насколько их можно восстановить, реставрировать. Но Александр Ридный сказал, что видел что-то похожее на обезглавленное тело, руки нет, которая показывала вперед будущее. Он говорит, что при большом желании можно собрать какие-то куски, недостающиеся вылить, это все одеть на каркас. Но, опять же, как он говорит, кто за это возьмется? Я лично не хочу на себя брать удары бит, удары кулаков, и хотел бы посмотреть на того скульптора, который бы согласился принять на себя агрессию народа. Вот такая история, Дмитрий.
Харьковский журналист Владимир Носков. Сейчас постамент затянут строительной сеткой, окружен лесами, а наверху 4 октября появился православный крест. Вот что рассказал мне преподаватель литературы Харьковской русскоязычной гимназии Владимир Осетинский.
Первая попытка убрать Ленина с нашей площади была еще в конце февраля. Это были вот такие эйфорические дни, когда бежал Янукович, когда была победа нашей революции. Но тогда это вызвало очень бурную реакцию здешнего антимайдана, и начались погромы антимайдана и захват администрации. Поэтому Харьковский Евромайдан решил отказаться от этого действия для того, чтобы ситуация успокоилась. Кроме того, наши городские власти тогда пообещали, что как только ситуация успокоится, этот вопрос будет обсуждаться, и в результате памятник постараются убрать. Так что, в общем, сегодняшние события на самом деле во многом на совести городской власти, которая так ничего и не делала. Понятно, что за последнее время ситуация в связи с войной радикализируется. Вот так получилось.
Вы знаете, что в России многие искренне недоумевают, почему в Украине сносят советские памятники. Причем ведь главные движущие силы – это молодые люди, которые советского времени ведь не застали. Почему?
Да, вы совершенно правы. Я думаю, что... Не думаю, а уверен, поскольку я сам работаю с молодыми людьми, я преподаю в школе. Молодые люди вообще как бы очень смутно себе представляют, кто такой Ленин. В этом смысле ситуация любопытно отличается от ситуации 91-го года, которую я очень хорошо помню. Потому что тогда Ленин был вот субъектом советского мифа, по отношению к нему были там определенные эмоции. А сейчас молодежь к Ленину просто равнодушна, а среднее поколение воспринимает его вполне адекватно. Вообще, как бы Ленин не воспринимается, как, насколько я понимаю, как вот такой исторический персонаж. Памятник Ленину был символом вот прежней Советской империи, Советского Союза. И, в общем, тут, мне кажется, важен даже не сам по себе памятник, а вот сам по себе жест. Убрать этот памятник или оставить его, и то, и другое. Это, в общем, такое символическое действие, особенно в контексте того, что сейчас происходит в Украине.
Как город воспринял этот ленинопад? Можно ли сказать, что атмосфера в городе как-то изменилась, или это слишком романтическое предположение?
Вы знаете, Дмитрий, прежде всего я вам хочу сказать вот что. Мне вчера звонила моя мама, которая живет за границей, моя старая мама. Она звонила в ужасной тревоге, потому что она смотрит российское телевидение, и, судя по новостям телевидения, она была уверена, что в Харькове на улицах чуть ли не убивают людей. Я подумал, что если Бог на самом деле существует, то в самом нижнем кругу ада будут находиться люди, которые делают российское телевидение. В городе на улицах совершенно спокойно. Я был на площади вот вчера и два дня назад. Люди гуляют, фотографируются. А вообще, надо сказать, что этот памятник, он смотрелся до вчерашнего дня как такая необыкновенно забавная инсталляция, почти сюрреалистическая. Это был постамент, на котором оставались два башмака, из этих башмаков торчали, реяли на ветру украинские знамена, все это на фоне нашего любимого «Газпрома», это было вот мило и весело. Возле памятника собираются люди в небольшом количестве, но идет, в общем, вот такой спокойный разговор. Слава богу, никаких столкновений нет. Вчера вечером памятник затянули зеленой строительной сеткой, и вот тут появилось, между прочим, ощущение некоторой тревоги, потому что городские власти, не знаю, знаете ли вы, мэр нашего города, это такой специфический персонаж, он заявил, что он будет пробовать восстанавливать памятник. Я очень надеюсь, что этого не будет, потому что это в самом деле может привести к дестабилизации. Здесь этого очень боятся. Вот чего на самом деле боятся, это повторение в городе погромов марта-апреля, когда антимайдан громил майдановцев, захватывал городскую администрацию. И штука ведь в том, что мы-то совсем рядом, да, в нескольких десятках километров от нас Донбасс. И город переполнен беженцами, и здесь у половины людей родственники на Донбассе, поэтому мы очень хорошо знаем, что там происходит, и ну, страшно бы не хотелось, чтобы нас это каким-то образом коснулось. Да, Харьков-то и так прифронтовой город, но, слава богу, сейчас ушли разговоры о создании Харьковской Народной Республики и так далее. Вот. Что касается изменения атмосферы, мне не кажется пока, что добавилось какого-то оптимизма, но вот есть некоторая внутренняя тревога, да, потому что внутренняя тревога от возможности вот раскачивания, дестабилизации ситуации.
Ну, площадь Свободы огромная, и какой-то памятник просто в градостроительной перспективе должен на ней стоять. Есть ли какие-то другие варианты установки на этой площади другого памятника?
Вы знаете, я видел фотографии площади вот начала 60-х годов. Она вполне мило смотрелась без этого памятника. Просто для того, чтобы установить памятник, ее в самом деле расширили. Эта площадь, она сделана из двух площадей, между которыми был сквер небольшой. Я не знаю, есть ли обсуждение на каком-то экспертном уровне. Обсуждается в Фейсбуке, но дурацкие совершенно предложения, вроде установки фонтана. Это, знаете, напоминает эстетику ВДНХ. Мне кажется, это верх пошлости.
Преподаватель литературы Харьковской русскоязычной гимназии Владимир Осетинский считает, что лучше всего было бы оставить на площади Свободы постамент с башмаками и знаменами в назидание тиранам.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы уже не раз говорили о том, что российское телевидение занято исключительно Украиной. В самой России никаких проблем нет. Было ли что-то любопытное на этой неделе по этой части?
Ну, вы знаете, если это можно назвать любопытным, хотя это кощунственно, это скорее трагично, это такой чудовищный некрофильский восторг, с которым российское телевидение подсчитывало трупы, искало убиенных, раскапывало могилы и нагнетало всяческий ужас, ну, как всегда, не утруждая себя вообще ни единым доказательством. Мы уже об этом говорили, что когда начинается взаимная ненависть, то, разумеется, тут же начинает процветать ксенофобия и антисемитизм. Вот, например, вчера в программе «Список Норкина» там был одним из главных действующих лиц Леонид Гозман, который пытался как-то нормально рассуждать и говорить о том, что, по его мнению, происходит, в том числе и в нашей пропаганде. Норкин его незамедлительно вообще просто на полусловие перебил и дал слово некоему персонажу по фамилии Константин Долгов, это сопредседатель Народного фронта Новороссии. Это вообще отдельное явление вот нашей пропагандистской истерии, потому что этот вот глава Новороссии, он почему-то исключительно в Москве, он просто с утра до ночи сидит в телевизоре. Так вот, он, набрав полную грудь воздуха, выдохнул. Он сказал, что негоже человеку по фамилии Гозман поддерживать фашистов на Украине. Он должен как минимум помнить о своих соплеменниках. И надо сказать, что Норкин очень неудачно пытался ему парировать. Он тут же рассказал, какой-то еще более антисемитский анекдот. Почему евреи не болеют СПИДом? Да потому что их никто не любит. Ну и тут же как-то смущенно сказал, что он имеет право на такой анекдот, потому что он тоже вот принадлежит к той же национальности, что и Госман. Это, мне кажется, все очень печально. И я так полагаю, что все эти тенденции, конечно, будут только набирать обороты.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Российские блогеры обсуждали на этой неделе планы по ограничению интернета и итальянские виллы олигарха Ротенберга. Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Октябрь начался в сети прощанием с интернетом. Первый твиттер депутата Госдумы Дмитрия Гудкова в среду был таким.
Доброе утро. Надеюсь, не последний твит. Совбез сегодня обсудит возможность ограничения свободы доступа к интернету.
Но тревога как будто оказалась ложной. Мы не намерены ограничивать законные интересы и возможности людей, общественных организаций, бизнеса в информационной среде, заявил Путин. Это даже не рассматривается. Некий Никита В. иронизирует в Твиттере.
С криком «Путин разрешил» вышел в интернет.
Реакция на слова Путина оказалась предсказуемой. Раз сказал, что не будет ограничивать интернет, значит, интернет точно закроют. Тем более, что судьба всемирной сети находится в руках человека с девственно чистым десктопом. Только ленивый не расшаривал на эту неделю фотографию с рабочей встречи Путина, на которую попал монитор его компьютера, со стандартной заставкой «Травка зеленеет, облачка плывут» и полным отсутствием ярлыков. Но больше всего ужаснула общественность даже не знакомство Путина с интернетом, а знакомство его пресс-секретаря с голосами. Вот как Дмитрий Песков объяснил «Коммерсанту» проблему с российским интернетом.
Мы слышим безумные голоса, требующие отключить Россию от SWIFT. Нет гарантии, что завтра мы не услышим такие же безумные голоса, которые будут требовать отключить Россию от интернета. Администраторами мирового интернета являются в первую очередь США, а Россия должна иметь возможности защищать свои интересы.
То есть может статься, что интернет в России отключат США? По крайней мере, таков был сценарий учений, который в июле проводило Министерство связи при участии силовиков. Учения были посвящены идеологическому противостоянию России и США. По сценарию, отключение интернета в России могло произойти в случае злонамеренных действий правительства США, американской корпорации ICANN, это регулятор интернета, голландской компании Ripe NCC, это крупный интернет-регистратор, и американских операторов связи. В отсутствии запретительных решений по поводу интернета в целом, ФСБ России заинтересовалась отдельными интернет-деятелями. В четверг редактор националистического ресурса «Спутник и погром» Егор Просвирнин заявил, что ФСБ готовится возбудить против него дело по печально известной 282 статье. Эта новость перевела дискуссию в плоскость морали. Александр Шмелев напомнил о своем фейсбучном статусе двухмесячной давности.
Главный моральный вопрос сегодняшнего дня, на мой взгляд, таков. Когда после окончательного разгрома ДНР-ЛНР наша власть в отчаянной попытке оправдаться перед Западом и перевести стрелки начнет сажать идеологов русской весны по статье 354 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны», надо ли будет активно выступать в их защиту? Ответить на этот вопрос лично для меня не так просто. С одной стороны, на совести этих людей действительно тысячи трупов, причем их заранее предупреждали, что так и будет, то есть сослаться на неведение они не смогут. Но с другой, нельзя же сажать за слова, плюс многие из них действительно верили в то, что они говорили, а кто-то, возможно, даже исходил из благих побуждений.
Собственно, мнения разделились именно так, как и предсказал Шмелев. Одни заняли принципиальную правовую позицию, как, например, Иван Давыдов.
На всякий случай. Статья 282 УК – позор для страны, а мысли преступлений не бывает. И этот факт никак не зависит от того, кого и за что по этой статье преследуют, и как вы к жертве преследований или идеям ее относитесь. Спорить тут не о чем, можно не стараться.
Другие, например, Лев Рубинштейн, представляли противоположный лагерь.
Я, конечно, не один заметил, что многие из военно-патриотических мыслителей и дерзновенных лоялистов очень любят изображать из себя гонимых, из последних сил держащих круговую оборону, ведущих неравный бой с бессмысленной и беспощадной либеральной ордой. Им не очень, конечно, нравится роль кремлевских подпевал, они же интеллигентные люди. Им хочется ощущать себя героическим меньшинством, при том, что они же, в соответствии с вполне шизофренической логикой, неутомимо повторяют, что они выражают думы и чаяния абсолютного большинства, то есть буквально народа. Интонация их деклараций примерно столь же надрывная и в той же мере убедительная, как и интонация тех, кто ходит по вагонам метро, рассказывая пассажирам о сгоревшем доме или об умирающем ребенке. С той, впрочем, разницей, что за спинами людей из метро не стоят депутатские корпуса, армия, флот, спецслужбы, суды и прокуратура.
Как бы там ни было, преследовать за буквы на экране действительно нельзя. Но в случае спутника и погрома имел место и сбор денег на Новороссию, и закупка оружия, и переброска его на территорию другого государства. Что беспомощно, конечно, звучит, если вспомнить, что переброской оружия занимался отнюдь не только Просвирнин. Евгений Левкович поучает рьяных патриотов.
Жизнь – лучший драматург. К защитникам Новороссии приходят с проверками. Некоторых, особенно рьяно собиравших гуманитарную помощь жертвам укроповского фашизма, вызывают в прокуратуру. Получите, распишитесь. Я не злорадствую, просто в очередной раз констатирую факт. Бог не Тимошка, а КГБ тем более. Удивительно, как вас каждый раз разводят. Какими же конченными кретинами надо быть? Вы собирались, кажется, русскую прогрессивную революцию делать. Некоторые даже заикались о великом славянском белом мире. Я ведь ничего не путаю. Оглянитесь, вы приехали. Вашими же руками КГБ провернул мегаоперацию по защите собственных богатств с массовыми убийствами ровно таких же славян и белых, которые совершили свою национальную революцию. Захотели окончательно уйти из Мордора. Скидывают Лениных и дают по башке сталинистам, порткам и прочей гопоте всякой, которых вы вчера-вчера еще сами призывали скидывать и бомбить. Верх развода, конечно, то, что даже Путина вы стали называть Владимиром Владимировичем, а кое-кто, прости господи, освободителем. Стоит признать, гений он, Владимир Владимирович ваш. Сколько раз говорили вам наглядно, с примерами: «Чуваки, да вы можете мечтать хоть Марс кукурузой засеять, хоть Николая клонировать, но с КГБ за одним столом сидеть нельзя никогда, ни по какому поводу».
Интересно, придет ли ФСБ к Вике Цыгановой и Петру Матрёничеву, новый клип которых «Наш ответ НАТО» с участием политического деятеля, так и написано в анонсе на Ютьюбе, политического деятеля Павла Губарева, стал на уходящей неделе хитом интернета.
Одна дыма и до крыла, Русь святая неделима, необъятная страна. Славянска до Норильска, от Луганска до Кремля, это родина моя.
Главным предметом шуток на уходящей неделе был Аркадий Ротенберг, у которого власти Италии арестовали активы и опечатали принадлежащие ему квартиру и три виллы на Сардинии, а также отель в Риме. В сети, впрочем, обсуждали не трудности проживания сразу в трех виллах, а законопроект, который возник в Госдуме сразу после этого известия и который в сети тут же окрестили законом Ротенберга. Фейковый твиттер Минобороны России нарисовал такую сценку.
У дома Ротенберга собрался народ. Ротенберга на виллы. Тот проснулся, спрашивает слугу: «Чего орут? Ротенбергу на виллы хотят скинуться».
В соответствии с законопроектом, российские граждане и компании, имущество которых арестовано за рубежом, могут обратиться в российский бюджет за компенсациями стоимости этого имущества и упущенной в связи с арестом выгоды. Довольно быстро выяснилось, что такая законодательная инициатива, появившаяся в марте 2013 года, очевидно, в связи с принятием в США списка Магнитского, была уже отвергнута в Думе на уровне профильного комитета. Но на этот раз тот же текст, внесенный другим депутатом, получил положительные отзывы и в комитете, и в правительстве. Источник в аппарате Белого дома так пояснил Коммерсанту перемены в правительственном отношении к закону.
То, что казалось не столь актуальным еще 4 месяца назад, сейчас, с учетом возросших рисков неправосудных решений, выглядит иначе.
Андрей Синицын в «Ведомостях» иронизирует.
Есть, конечно, вопросы к законопроекту. Например, придется отказаться от принципа верховенства международного права, положения о компетенции национальных судов и тому подобное. Но это уже не раз предлагалось российскими политиками. Возможны злоупотребления. Чиновники и депутаты, ранее прятавшие собственность от декларирования, теперь могут начать ее вписывать и даже придумывать несуществующую и якобы конфискованную собственность за рубежом. Но это уже будет на совести российских правоохранительных органов. Кому разрешить вписать, а кому нет.
В пятницу, впрочем, Аркадий Ротенберг открестился от закона своего имени.
Уверен, что инициаторы данного законопроекта исходят из интересов отечественного бизнеса, но я никогда не буду компенсировать свои личные потери за счет бюджета страны. Такое даже в голове не укладывается. Можно только с юмором относиться к выводам отдельных изданий, что из-за потерянного дома возможно пролоббировать федеральный закон.
Ротенбергу ответил Иван Давыдов.
Ротенберг не собирается компенсировать потери от западных санкций за счет бюджета. Он без всяких законов из бюджета все, что надо, возьмет.
Примут ли теперь закон? Вряд ли в этом стоит сомневаться. В конце концов, Ротенберг не единственный его потенциальный бенефициар. В «Новой газете» анализ Алексея Полухина, который завершается таким выводом.
В общем, законопроект настолько противоречивый, безграмотный и опасный, что само его появление на свет четко диагностирует хаос и смятение, охватившие элиту. Эти парни даже не могут написать нормальный закон, чтобы защитить собственные экономические интересы. Приходится проталкивать всякую муть. Проблема в том, что именно в такой политической реальности она может реально работать. Но, объявляя войну обитателям хижин, владельцы дворцов сильно рискуют. Революции в России начинаются в октябре.
Подготовленный Ольгой Серебряной обзор блогов завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Над ней работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.